Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Библия. Программа «Б».
Вроде бы все устроено, крыша над головой есть, с работы не выгоняют. Но тот факт, что у соседа лучше ремонт, а у коллеги по работе выше зарплата, не дает нам покоя. Это, казалось бы, совершенно не касающаяся нас информация отравляет нашу жизнь, делая нас недовольными, неблагодарными и раздраженными. О том, почему так происходит и как это прекратить, мы поговорим прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Здравствуйте, дорогие друзья. 8 июня, пятница и 12 часов, а значит, мы работаем для вас в прямом эфире. Меня зовут Андрей, сегодня Игоря с нами нет, он отправился в далекие края, но зато у меня есть, как обычно, мой гость и эксперт. Привет, Евгений Слопаев, ну я тебя Женей буду называть, не будем.
Привет, друзья, привет, Андрей. Да, мне проще, Женя, это очень хорошо.
Женя, пастор церкви, ну мы с тобой знакомы давно еще, до того, как ты был пастором, ты всегда был служителем церкви, прошел непростой жизненный путь, да, я коротко скажу, что, насколько я знаю, ты был в химической зависимости, прошел реп-центр, потом служил, в социальном служении был задействован, сейчас ты пастор церкви.
Да, такая моя краткая история, за одну минуту ее можно так выразить. Ну, в общем-то, слава Богу, да, двигаемся по этой жизни и вижу, как жизнь изменилась, и очень этому рад.
И ты благодарен.
Я очень благодарен. Я просто самый счастливый человек на планете Земля.
То есть нужно обязательно, чтобы у человека была серьезная проблема, и он из нее выбрался, чтобы он чувствовал себя благодарным.
Думаю, что нет. Ну, мне кажется, что проблемы, они и решение проблем, и какие-то благословения даже, которые мы так очень жаждем и вожделеем, они не дают в сердце в наше благодарности, или даже если они дают эту благодарность, то она кратковременна, потому что мы склонны быстро забывать все то, что нам даровано.
Мы сейчас перед эфиром начинали, я говорю, ну ты, значит, у нас выступаешь сегодня в роли эксперта, ну не эксперта по неблагодарности, и Женя говорит, да нет-нет, в этой роли я тоже могу выступить, как и каждый из нас. Друзья, присоединяйтесь к нашему разговору, расскажите, вот как вы себя ощущаете? Вы тоже недовольны положением дел в вашей жизни? Или вас все устраивает, и вы, наоборот, довольны и благодарны? Что вы сейчас чувствуете? Поделитесь с нами, расскажите нам и расскажите о том, как вы боретесь с недовольством, с неблагодарностью. Или, может быть, как вы столкнулись с неблагодарностью людей по отношению к вам и вашим действиям. Мы ждем вас. Звоните 8 800 333 1706. Пишите нам Viber, WhatsApp 977-850-09-96 или в комментариях к радиотрансляции на сайте teos.fm или к видеотрансляции там, где вы нас сейчас видите и смотрите. Кстати, видеотрансляция работает. Добро пожаловать, посмотрите в честные глаза живому пастору Евангельской Церкви. Даниэль Дефо, английский писатель и публицист, писал: «Все наши сетования по поводу того, чего мы лишены, проистекают от недостатка благодарности за то, что мы имеем».
Да, я очень согласен с этой фразой и думаю, что правильно и важно, понимая свое место сейчас и здесь, то, кто мы есть и кем мы являемся, оно приносит тоже благодарность в нашу жизнь. То есть, например, мы с тобой сидим сейчас в студии в Москве, на улице лето, твой коллега сейчас далеко-далеко. И мы можем, в принципе, быть неблагодарными за то, что мы здесь и сейчас, вместо того, чтобы быть в теплых и хороших краях рядом с плескающимся океаном или морем, да. Но правильное понимание себя, оценка вот эта, она, конечно, очень нам помогает.
Все наоборот, как Даниэль Дефо говорит, наши сетования по поводу того, чего мы лишены, на самом деле начинаются из-за того, что мы неблагодарны за то, что у нас уже есть. А кажется, что как раз все наоборот. Вот будет у меня вот это, вот тогда-то я буду доволен. А вот просто, как это, Печкин-то, все время привожу его каждый раз в эфире. Да почему я такой злой-то?
Велосипеда не было.
А вот теперь у меня велосипед, и я доволен. И все мы такие почтальоны Печкина немножко, потому что нам кажется, что а что это я такой злой-то? У меня просто квартиру я снимаю, а вот было бы у меня свое жилье, вот тогда бы я добрым был.
Ну, это ложное, конечно, ощущение, и я вот могу сказать просто, что видя много людей в своей жизни, ну, так как я в служении как бы давно, да, я видел много людей, которые начинают думать о том, что вот как только у меня появится это, так моя жизнь наладится, все станет прекрасным, я смогу больше как-то служить. И многие люди обманывают себя, живут каким-то завтра, ставят mm-hmm. какие-то перед собой цели, которые на самом деле никак не влияют на то, кем ты можешь быть сегодня. И вот это такое ложное...
Вот это ожидание завтра, да, отравляет твою жизнь сегодня.
Конечно.
То есть это ожидание завтра не дает тебе исполнить свое призвание, свое предназначение на сегодняшний день.
Ну, даже если мы не будем говорить... да, я согласен с этим, но даже если мы не будем говорить о исполнении призвания и предназначения, скажем так, да, хотя понятно, что мы должны быть к этому готовы, но мы пропускаем день сегодняшний. Угу. Даже если просто вот чисто в человеческой такой логике посмотреть на это все. Ты не живешь сегодняшним днем.
Хорошо, давай чуть позже к этому вернемся. Начнем с неблагодарностью, которая с внешней стороны к нам приходит. Ты, как служитель церкви, вообще, наверное, часто сталкиваешься с неблагодарностью людей.
Конечно, я и со своей неблагодарностью часто сталкиваюсь. Вот, ну, мы... Конечно, она приходит с внешней стороны, да, и понятно, что есть крылатая фраза «реклама – двигатель торговли», нас атакуют всякие всевозможные рекламы вещей, образа жизни или какого-то истории успеха, которые мы наблюдаем вокруг себя, да, и если мы пытаемся себя сравнивать с какими-то другими людьми, пытаемся быть похожими на каких-то других людей, пытаемся соответствовать какому-то нарисованному нашему воображению образу жизни, то, конечно, это все отравляет нас и дает нам вот эту неблагодарность. То есть из внешнего, я так понимаю, что самая основная наша неблагодарность, которая приходит к нам извне, через похоть очей, да? Ну, то есть вот то, что мы видим, то, что мы начинаем вожделеть, и после этого мы становимся недовольны тем, что мы имеем.
А бывает, когда к тебе человек приходит, или ты видишь, что человек уныне, ты спрашиваешь, ну что, что с тобой происходит? А он говорит, вот знаешь, пастор, просто я вот такой вот никчемный, такой вот несчастный человек, я там, не знаю, фигура у меня плохая, языками я не владею, и вообще какой-то бестолковый, и все у меня плохо, руки опускаются, ничего не хочу. То есть, по сути, человек совершенно парализован из-за того, что он просто в данном конкретном моменте крайне недоволен тем, что с его жизнью происходит. Но он и ничего не делает, и руки у него уже опустились, и он катится все дальше по наклонной, именно исходя из того, что он думает только об этом недовольстве.
Конечно, бывает, и часто бывает. И я скажу, к моему большому сожалению, сейчас, ну, я думаю, что это многие слушатели наши тоже видят и подтвердят, что большое количество церквей заполнены именно людьми, которые, ну, которые недовольны собой, которые недовольны собственной жизнью, которые недовольны окружающим, недовольны, ну, всем, что происходит вокруг вообще, и... Это действительно, это сковывает человека, это парализует человека, и человек не может из этого выбраться. И ты смотришь на его жизнь, и у тебя есть чем сравнить, ты видишь людей гораздо в худшем положении, и ты этому человеку говоришь, слушай, да у тебя все в порядке, ну, ты как бы посмотри, протрезвей, да, трезвым взглядом посмотри на свою жизнь. Ну, протрезвей я в хорошем смысле этого слова, да. Вот, ты посмотри трезвым взглядом на свою жизнь. Оцени то, что у тебя уже есть. Начни благодарить за это. Верно распоряжайся тем, что тебе дано сегодня. Какие-то твои маленькие силы, маленькие такие какие-то твои таланты, твои способности. Начни этим правильно распоряжаться, и ты увидишь, как твоя жизнь очень быстро преобразится в лучшую сторону.
Я закопаю этот один талант, ведь у меня не 10, поэтому я, да, получается, я не буду пользоваться этим одним. Ведь если бы у меня было 10, конечно, вот тогда бы я, да, тогда бы я молодец. А у меня же только один, я лучше его просто припрячу и вообще забуду о своей жизни.
Конечно. А еще так как мир этот с его философией первенствовать, он диктует нам вот эти истории успеха нам показывает, да, то очень часто люди, они вместо того, чтобы быть верным в том, что у них имеется, они вот мечтая о большом, пропускают малое в то, в чем сегодня они могут быть использованы. То есть мечтай о большом. Если ты предлагаешь человеку служить церкви, то это должно быть какое-то видное публичное служение, где он сможет там евангелизировать стадионом, да, то есть сразу стать надо ему Билли Грэмом там или... Ну, то есть понимаешь, о чем я говорю. Я думаю, слушатели тоже это прекрасно понимают.
Никто бутерброды не хочет намазывать.
Никто не хочет намазывать бутерброды. Расставить стулья или там расставить музыкальную аппаратуру или убрать ее, потом помочь. Никто не хочет.
Нам пишет Джейн Михайлова: «У меня сейчас не самый легкий период в жизни, но я благодарна Богу за то, что Он хранит и дает силы. Роптать смысла нет, потому что недовольство не меняет ситуацию в корне. Проблема от этого не уходит. Бог меняет в испытаниях сердце и отношение к трудностям».
Вот замечательная просто цитата, потому что самая суть проблемы — это то, когда мы находимся, как нам кажется, в какой-то непростой ситуации и трудной, понять, что эту ситуацию допустил тоже Бог для нас, для нашего блага, для нашей пользы. И вот Джейн, она это увидела и правильно понимает.
Игорь, мой соведущий, который на самом деле не в теплых краях, он в Санкт-Петербурге сейчас пишет, Игорь из Питера. Коллега благодарит Бога за то, что может быть духом с братьями, отсутствие тела.
Понятно. Ну, тогда мы меньше ему завидуем, конечно, и меньше неблагодарны.
Дети постоянно забывают сказать спасибо. У тебя двое детей, да?
Да, дети.
Постоянно, получив желаемое, какой-то подарок, или просто после того, как они поели, им постоянно нужно напоминать: скажи спасибо, скажи спасибо. Почему нужно человека приучать к тому, чтобы он говорил спасибо? Почему это изначально внутри человека нет вот этого желания отблагодарить?
Ну, я, честно говоря, думаю, что, ну, вот наша греховная природа, конечно, так как она эгоистична, да, она, собственно говоря, направлена на себя, и поэтому человек воспринимает все благословения как должное. Но когда, ну, если мы говорим о христианах, когда человек рождается свыше, то все равно чувство благодарности-то в нем есть, оно присутствует, да, и человек, он создан быть благодарным. Он создан-то, в принципе, для поклонения, да, он создан благодарить. И когда мы правильно воспринимаем себя, то мы, у нас эта благодарность, она рождается изнутри. А дети, ну, не знаю, у меня вот старшая дочка, она так, когда ты ей что-то даришь, она всегда говорит: «Папочка, да я даже не мечтала о таком». То есть в детях все равно, когда ты даешь им вот эти подарки,
что,
какие-то
ягуар
благословения...
Ягуар ей, что ли, подарил?
А?
И ты ей ягуар, что ли, подарил?
Да нет, нет, нет.
Мы не мечтала о таком.
Бабочковая ферма, хороший подарок. Родители, возьмите себе на заметку. Это коконы продаются, потом вылупляются бабочки, и это все на глазах ребенка, и они тропические, большие, красочные. И это все можно сделать в простой квартире. И это для ребенка очень круто. Недорогой подарок, на самом деле. У кого скоро у детей будет день рождения, это реклама.
Я не получаю за это никаких процентов, к сожалению.
Как насчет взрослых? Почему взрослым тоже трудно бывает поблагодарить?
Ну, опять-таки, да.
Ну, вроде воспитывают же, учат в детстве. Да. Скажи спасибо, вырастаем, а все равно, вот как об стенку горох.
Да, ну, я думаю, действительно, это вот греховная природа. Ну, возможно, еще как-то сказывается культура, может быть, в каких-то культурах это более развито, чем у нас, я не знаю.
Синека Луцианей, прошу прощения, римский философ, стоик. Первая причина неблагодарности в том, что человек не может отблагодарить в должной мере. Нет ненависти пагубней той, что рождена стыдом за неоплаченное благодеяние. Как, да?
Интересно,
то есть человеку сделали какое-то добро, он не может достойно как-то воздать, и из-за этого начинает, решает вступить, наоборот, во вражду. Потому что ему неудобно, ему стыдно. Вот с чем сталкивался Синека Луций Аней, младший в своей жизни. Сталкивался ли ты с подобным? Когда человек на добро, наоборот, озлобился?
Конечно, сталкивался. Да я скажу даже больше того. Это, в принципе, большая проблема, в том числе в евангельских церквях. А почему человеку так трудно принять благодать? Потому что ему хочется как-то за нее заплатить. Как-то отблагодарить и соответствовать.
Что, вот. Гордыня?
Конечно.
Нам трудно признать свою нужду в чем-то, в
ком-то,
свою слабость.
Конечно.
Признать.
Очень многие люди не могут озвучить какие-то нужды свои. Почему? Потому что им кажется, что...
Да я сам.
Я сам. Ну, я не должен ни в чем нуждаться, угу. Да.
У нас есть с тобой общий знакомый, который нуждается в реабилитации на самом деле, и он говорит, что да я сам справлюсь.
Конечно.
Мне не надо.
Конечно. Да.
Тебе надо, тебе на самом деле надо. Ты просто вот, ну, все, ты не туда идешь. Он говорит, да не, я сам справлюсь. Просто мне вот нужно немного денег, а я справлюсь сам. Да.
И человек бегает по этому замкнутому кругу, не признавая свою нужду какую-то. И поэтому, когда ты даже человеку помогаешь, как-то благословляешь его, что-то для него делаешь, его гордость не позволяет ему это принять.
Хотя, казалось бы, какая гордость, если человек живет в нечеловеческих условиях, в какой-нибудь подсобке, в подвале, и все равно говорит, да нет, я выкарабкаюсь, я сам все сделаю.
Ну вот это парадокс, человеческой природы такой. Человек не готов воспринимать добро с благодарностью, но зато человек готов воспринимать весь обман и все остальное, что диктует ему этот мир.
Угу. Игорь нам снова пишет, он такой, знаешь, наш незримый соведущий сегодня. Ага. А я вот люблю расставлять стулья и намазывать бутерброды, пишет. Ну, главное, кстати, чтобы не наоборот, чтобы не намазывать стулья и не расставлять бутерброды. У меня вопрос к Евгению. Всегда ли неблагодарность проявляется в ропоте и недовольстве? А что, если человек говорит, что он ничего не может, что он работает, что он... Что работает ничего не стоящий. Тут Т9, видимо, поработало. Угу. Вроде формально смиренный человек, а на деле он ничего делать не готов. То есть я, говорит, ничего не стою, я ничего не стою, я ничего не могу. И ничего не делает.
Но это на самом деле не смирение, мы это понимаем. То есть это какое-то ложное смирение, да, когда мы принижаем себя перед другими людьми и перед там собой самими. Это не смирение, это не есть смирение. Вот, но... Действительно, не всегда в ропоте, не всегда в ропоте. А иногда человек, имея в сердце неблагодарность, при этом он всем своим внешним видом показывает, что, в принципе, у меня все в порядке, я за все благодарен, да. Но тут вопрос, что Бог-то, он сердцеведец всех.
Даже себя можно обмануть.
Конечно.
А Бога не обманешь.
Конечно, конечно.
Сейчас будет пример, который знаком многим мужчинам, я думаю, особенно автовладельцам. Тебе наверняка тоже знаком. Вот живешь ты такой живешь, никого не трогаешь. И вдруг в тебе поселяется желание сменить автомобиль.
Вот страшное
оно, как,
дело.
Вот оно появляется, и как пелена перед глазами. И все. И в этот момент покой потерян. Вкус простым радостям потерян. Ценность твоего автомобиля, который у тебя уже есть, все, она потеряна. Он тебе уже, ты это не ценишь. Ты устремлен, у тебя мир сокращается вот до этой вещи, ты думаешь, я должен это сделать. Надо продать, надо найти кредит, надо купить. Все, и таким образом ты перестаешь быть довольным. Хотя, в принципе, ничего не поменялось, все то же самое, что с тобой было. Просто появился какой-то вот соблазн, вот этот, который тебя взял в оборот. И ты потерял удовольствие от всего, что у тебя было. Как это так? Как это происходит? Как механизм этот работает? Ведь ты же ничего не терял.
Ну, понятно, да. Ну, вот такие мы люди. Опять-таки, похоть очей, да?
Да.
Все, мы увидели, мы загорелись. И...
Знакомо тебе? У тебя был такой?
Да, конечно, знакомо. Конечно, знакомо. Ну, это, да, автомобиль, как пример.
Ну,
это может быть любой.
У мужчины автомобиль — это особенное отношение с автомобилем.
Автомобили, да.
Как машинки, любит же мальчик.
Конечно. А еще все, как назло, вот в твоем окружении
имеют вот эти автомобили, о которых ты мечтаешь,
большие,
допустим.
Семиместные, которые так хочется тебе.
Да, так хочется, да.
Вот. И, конечно, это знакомо. И такая борьба, она может быть у каждого человека, и она периодически приходит, и пока, я думаю, мы в теле воплоти в нашей живем, у нас будет, да, борьба с определенными там нашими желаниями, искушениями. Ну, приходит, понятно, через похоть очей, но тут важно, вот для меня тоже важно понимать всегда, я позиционирую себя, и я, кстати, вот... очень тоже всем рекомендую так смотреть на себя, как на распорядителя того имущества, которым ты вообще обладаешь. Если, ну, понимая, что ты распорядитель, что тебе это дано вообще-то на время, для того, чтобы ты правильно этим распорядился, то тогда ты мудро, взвешенно подходишь вот к разным вообще взглядам и на жилье, и на машину, на телефон, на что угодно вообще. Ты смотришь, нужно тебе это, не нужно, если нужно, как оно. То есть нет ничего плохого там сделать апгрейд техники какой-то, да, или еще что-то. Для чего, да? Для того, чтобы быть более эффективным. Но в чем? В чем ты хочешь быть эффективным? То есть то же самое с автомобилем, то же самое там с жильем. Ничего плохого в этом нет, но просто для чего?
Надо мотивы проверять,
мотивы,
конечно же.
Мотивы, да.
Причем мотивы могут быть ложными. Ты это себе скажешь вслух, что да, это просто для семьи, чтобы удобнее было семье, просторнее в машине. Но на самом деле твой искренний мотив. Потому что, ну, это престиж
хочется,
какой-то.
Да,
это престиж, это новая игрушка, это новое ощущение. А кому нужны новые ощущения за огромные кредиты? И множество возможных проблем, которые это для всех принесет.
Да нет, конечно. Нет,
это как ребенок в магазине игрушек.
Да.
Когда-нибудь ты рисковал с ребенком ходить в магазин игрушек? Все, вот надо эту вещь, и ребенок начинает биться в истерике, потому что, как я говорю, весь мир, фокус всего мира сужается до одного этого предмета, который ему нельзя. Или там папа говорит, у нас сейчас нет денег, чтобы купить. Или там, у нас и так куча игрушек, у нас нет места уже для этой игрушки. И все, истерика случается. Вот и у взрослого то же самое. У него случается вот это помутнение рассудка, истерика и полное неудовлетворение всей своей жизнью. Хотя у тебя ничего не отняли, твои условия жизни не ухудшились.
Да.
И все осталось тем же самым.
Согласен, да. Согласен.
Джаред Лето, американский музыкант и лидер группы «30 секунд до Марса», слышал ли это такой, говорит: «Я неизлечимо недоволен. Неважно, насколько хорошо идут какие-либо дела, всегда есть что-то, что нужно исправлять. Есть проблемы, которые необходимо решать. Есть то, что требует внимания».
Ну, это перфекционизм. Можно ли вообще расценивать как стремление к совершенству и к улучшению, как ропот и недовольство? Вот надо, кстати, я как-то в этом спектре не смотрел на это.
Угу. Он говорит, что есть всегда что исправить, поэтому я постоянно недоволен. Другими словами, если я буду всем доволен, типа я не буду развиваться тогда, считает он.
Да. Ну, с одной стороны, конечно, стремиться к лучшему, совершенствоваться и делать лучше там свою работу или какие-то задания выполнять, да, это, конечно, это хорошо, но если это всегда ты недоволен результатом, то, наверное, это тоже не есть хорошо, потому что если ты приложил свое старание, то, ну, успокойся и доверяй то, что ты сделал все, что мог. Конечно, когда ты не дорабатываешь, ты ленишься, ты там не доделываешь, ну, ты все равно это будешь чувствовать, да, ты все равно будешь понимать, себя-то ты не обманешь.
Недовольство обычно приходит от несоответствия внешних обстоятельств внутренним ожиданиям. То есть ты себе представляешь, что оно будет вот так и так, а оно не так. И ты, конечно, из-за этого недоволен. Ну, это все понятно, логично. Вот Джаред Лето тоже про это говорит. То есть у тебя есть внутреннее представление, что все будет
как оно должно
совершенно.
Быть, да.
Оно вот так должно быть. А оно не так. И, конечно, ты недоволен, и ты просто действуешь, чтобы это все вот привести, как-то упорядочить. А потом другое что-то отваливается, потом другое.
Да.
И вся жизнь проходит в том, что ты постоянно пытаешься привести внешние обстоятельства в соответствии со своими внутренними ожиданиями. Но вместе с тем, в нашей воле, как мне кажется, выбирать, что мы ожидаем. И что мы, насколько мы фанатично пытаемся изменить внешние обстоятельства.
Да, я тоже согласен. То есть мы берем на себя роль таких изменяющих что-либо, да, когда мы, когда это не соответствует нашему ожиданию. Но надо понять, что это не наша роль, это не мы творим, да, есть Творец. Мы делаем свою часть какую-то и доверяем конечному результату, как сделает этот Творец. Конечно, когда мы не ту роль на себя примеряем, то понятно, что будет потом и...
А как можно со своими ожиданиями собственными работать?
Ну, мне-то кажется, что это прежде всего в твоих взаимоотношениях с Богом. Ну, потому что когда ты с Ним находишься в близких взаимоотношениях, тогда у тебя вырисовывается картина, ну, открываются вообще глаза, да, Бог тебе показывает и дает какую-то работу, и ты понимаешь, что Он ожидает. То есть ты уже смотришь больше не на то, что, ну, вот есть сейчас очень модная такая тематика целеполагания, да, то есть ты положил себе какие-то, поставил себе перед собой цели, и ты к ним стремишься, и ты вот, и, конечно, да, мы должны идти к цели, мы должны иметь эти цели, но когда мы стремимся к правильной цели, которой нас направляет Бог, да, то есть когда наши цели, они соответствуют, тогда мы не разочаруемся, даже если мы до этой цели, к которой мы стремимся, сами не дойдем. Почему? Потому что мы будем понимать, а сами мы и не способны. Мы сами и не способны достигнуть тех целей, которые перед нами ставит Бог. Но если наши цели, они неправильные, они смещены, то мы тут и будем как раз и терпеть вот это вот разочарование. Почему? Потому что это наша цель, это не цель, задуманная для нас Творцом.
Разные пути.
Разные пути.
Цель Творца без него самого не достигнуть, и мы просто вместе с ним, рука об руку, идем к ней. Наши цели, может быть, мы их временно можем достигнуть, но нас будет каждый раз ожидать жестокое разочарование, потому что, ой, я вроде достиг, а опять удовлетворения нету, и как Джаред Лето говорит, ожидание.
Да.
Где будет сокровище ваше, там будет там и сердце ваше, говорит Священное Писание. То есть если ты, если для тебя сокровище исполнить волю Божью, тогда твое сердце будет в этом, а не в новом автомобиле или в ремонте.
Конечно.
Так насущно. В ремонте нет ничего плохого, как и в новом автомобиле, но это не должно быть твоим главным сокровищем.
Да.
Потому что иначе тебя ожидает разочарование и потеря покоя, о котором мы говорили.
Да, да.
А в Божьих законах, в Божьих принципах все по-другому. Он говорит, придите ко мне, и я вас успокою.
Найдете
вот
покой.
Вы замученные, вот вы думаете, что вам поесть, во что одеться. Вы обеспокоены суетой, жизнью, выживанием. Придите ко мне, я вас успокою. Потому что мои цели, мои принципы, они по-другому вообще устроены. И ну, там Христос, когда говорит, он все с ног на голову просто, как
конечно,
нам кажется.
Хотя конечно.
На самом деле у него как раз на ногах-то, тут у нас все на голове стоит.
Да. Но еще он говорит, что всего этого ищут язычники, да, и вот это важно, вот просто, ну, дорогие слушатели, вы просто подумайте, всего этого, что вам есть, что пить, да, этого всего ищут язычники. То есть весь мир так живет.
Язычники — это те, кто, ну, и подразумевается те, кто не имеет мира с Богом. Да,
да, да, кто не знает Бога. И получается тогда, что когда мы начинаем увлекаться и заниматься тем же самым, да, то есть прежде всего заботиться о том, что нам поесть, что попить, как отправить детей в музыкальную школу там или и тому подобные вещи, да, как им дать хорошее образование, это само по себе все это неплохие вещи. Но когда мы это ставим во главу угла, получается, мы уподобляемся тем людям, которые не знают вообще Бога. Но когда мы прежде всего в наших сердцах на первое место ставим Бога и ищем Его воли, Его славы, все остальное, он говорит, все это приложится вам. Все, он позаботится о наших нуждах. Вот тут вопрос доверия.
Вагон тянет локомотив или локомотив тянет вагон?
Конечно.
Получается, что наш вагончик изо всех сил пытается потянуть весь локомотив на себя. А на самом деле все по-другому. Ты сначала доверяешь Богу и идешь за ним, а остальное уже прикладывается все.
Да.
А не прикладывая, мы ищем покой. Ну,
у меня есть один знакомый, я общий наш с тобой знакомый, который, он для меня пример доверия Богу в своей жизни. Он обычный прихожанин церкви, он не какой-то там суперслужитель или какой-то там известный
епископ.
Да, обычный человек, который доверяет своей жизни Богу. Да? И вот он живет вот по этим принципам. Он ищет, прежде всего, Царство Небесное, доверяя тому, что Бог позаботится обо всем остальном. Хотя тоже у него трое детей, непростая жизненная ситуация и так далее. Но видя, как Бог заботится о его жизни, как Бог благословляет все сферы вот этой материальной его жизни, это вдохновляет и меня, и других людей в церкви, да, больше доверять вот этому Богу. Не, то есть человек, когда направляет свое сердце, ну, я думаю, что многие слушатели могут посвидетельствовать, когда они доверяли Богу, Бог никогда их не подводил, когда они искали Его воли, Его лица, Бог никогда не оставлял, да? Бог верный, и вот это важно помнить.
Угу. О зависти давай немножко поговорим. Вот мы в начале передачи заголовки это заявили. Почему нас так беспокоит, что у кого-то что-то там есть, а у нас нет? По сути, это нас не касается. Это чужая жизнь, чужой опыт, чужие вложения, чужие жертвы, совсем не наши. Почему какая-то просто информация может сводить нас с ума и долго мучить и отравлять нас?
Да, вот... Это, конечно, удивительное наше качество такое и свойство, да? Ну, казалось бы, да, у человека своя жизнь, и нас действительно это не должно касаться.
То есть ты жил, у тебя все было хорошо. Вдруг сосед пригласил тебя в гости на чай.
И ты
сходил к соседу и посмотрел, что у него евроремонт.
Да.
Вернулся к себе домой и увидел, что у тебя старые плинтуса некрашеные, что обои отваливаются,
да.
И что кухню давно пора менять вместе со всей техникой, а в бюджете дыра. Все. Тебе стало плохо. Только что все было нормально. Ты готовил борщ, никого не трогал. Зашел сосед, говорит, заходи на чай, расскажу про свою новую работу, и все.
Да, ну вот это действительно... Удивляешься ты этому. Но опять-таки, это все... Понятно, что это все свойство нашей греховной природы, да, это ее все дела, дела нашей плоти. Но распознать, откуда это появляется, на самом деле очень сложно. Очень сложно увидеть и отсечь это, да, очень сложно, потому что это так незаметно проникает в наши сердца, в наш разум, что ты вдруг в какой-то момент понимаешь, что ты не просто пустил эту зависть в свое сердце, а что ты уже давно всем сердцем вообще завидуешь человеку, да, вот. Распознать это очень трудно, но...
Причем с удовольствием кормишь эту зависть, поешь ее.
Кормишь, поешь, да.
В баньку там все, заботишься о ней. Потому что постоянно об этом думаешь, постоянно это переживаешь, пережевываешь в своих мыслях. А еще и другим можно пожаловаться. Более того, если этот человек, как по твоему разумению, недостоин этого, например, на работе, вы работаете, делаете одно и то же. Более того, вы гораздо более ответственны, не опаздываете на работу и больше вкладываетесь, а он нет, и он получает больше, и он получает повышение. То есть вы работали 5 лет на этой должности, он 1 год, и он получает повышение и становится вашим начальником. Это сводит с ума, это несправедливо. Я должен был быть там.
Да, но вот ответ, наверное, вот как раз вот в этой фразе. Когда мы сосредоточены на «я», то есть мы как эгоцентричны, да, когда нам кажется, что мы более достойны, что мы это заслужили, что тогда вот в этом как раз и кроется суть вот этой проблемы, этой зависти, да, наш эгоцентризм вот этот. Когда мы на себя взор обращаем, и все, мы так раз себя воспринимаем. Ну, в принципе, мы попозже еще немножко об этом поговорим, как раз об этом говорит Иаков там в своем послании.
Заповедь «не пожелай» о чем говорит?
Заповедь «не пожелай».
Мы же все знаем, что 10 заповедей есть. Есть заповедь «не пожелай».
Да. Не пожелай ни жены, ни вала, того, ни что осла. Есть у другого. Да.
А почему это вот вошло в 10 заповедей? Казалось бы, ну такая не вторичная вещь. 10 заповедей, данные Моисею для народа, для того, чтобы этот народ как бы был в сохранном состоянии, в более-менее адекватном состоянии, и мог продолжать существовать и по воле Божьей действовать. Почему вдруг про зависть? Ну, ведь вещь-то бытовая какая-то совершенно.
Ну,
простая.
Разрушает это очень сильно нас. Это очень сильно нас разрушает, наши взаимоотношения с Богом. Это очень сильно разрушает наши отношения с ближними, да. Есть люди, которые живут в непрощении и в зависти годами, рушатся семьи и отношения между там братьями и сестрами из-за зависти, да. Это то, что просто разрушает человека изнутри. Бог предостерегает человека от этого саморазрушения.
Артур Шопенгауэр, ну про Иакова попозже поговорим. Артур Шопенгауэр, немецкий философ. «Страдания и условия деятельности гения», заявляет он. «Вы полагаете, что Шекспир и Гёте творили бы, или Платон философствовал бы, а Кант критиковал бы разум, если бы они нашли удовлетворение и довольство в окружающем их действительном мире, и если бы им было в нем все хорошо, и их желания исполнялись?» Нет, только после того, как у нас возникает в известной мере разлад с действительным миром и недовольство, и мы обращаемся за удовлетворением к миру мысли, заявлял немецкий философ.
Ну, конечно. Я думаю, что очень мало людей можно найти, которые довольны этим миром, потому что этот мир несовершенен. И я не вижу особого какого-то противоречия. Мы не должны быть довольны этим миром.
Угу.
Мы должны быть довольны тем, что Бог нам дает в этом мире. И это большая очень разница.
Угу.
Конечно, двигатель прогресса — это люди, которые недовольны этим миром, которые хотят что-то поменять к лучшему, хотят что-то сделать для того, чтобы в этом мире было комфортнее существовать. Угу. Но, как мы с тобой перед началом передачи говорили, очень важно как бы не отвлечься, улучшая этот мир, не забыть о самом важном, да? Потому что тысячи есть людей, которые пытаются сделать этот мир лучше. Мы знаем будущее этого мира, мы понимаем, что будет с этим миром, но мы недовольны этим миром, потому что этот мир несовершенен.
Но вместе с тем, если ты много стоишь в пробках, и у тебя машина с механической коробкой передач, конечно, ты бы хотел, чтобы у тебя была машина с автоматической коробкой передач, потому что нога затекает.
Конечно.
То есть какой-то прогресс, какое-то улучшение, в этом, в принципе, нет ничего плохого. Главное — это не ставить на первое место.
Вот, вот, вот это самое важное. Ничего нет плохого в том, чтобы жить хорошо, если Бог тебе дает такую возможность. Например, апостол Павел написал: «Я научился жить...» Продолжи фразу.
«Научился быть доволен».
Да, «научился быть доволен».
«Жить в скудости и в богатстве».
И в изобилии, да, он говорит?
А, в изобилии, да-да.
То есть Павел научился жить в изобилии. Очень тоже это крайность, перегиб, когда мы говорим, что вот мы не можем жить в изобилии, это неправильно, потому что очень много несовершенства в этом мире, и жить в изобилии неправильно. Но он научился жить в изобилии,
ну,
в том числе.
Был период в его жизни.
Да, был такой период в его жизни, когда у него все было хорошо в плане там материальном, насколько мы понимаем, да, там и таком бытовом.
Угу. Игорь нам пишет снова: «Евгений, а может ли человек неблагодарный изменить этот мир, что-то вокруг себя? Ведь он так остро чувствует несовершенство мира». Люди такие вот, знаешь, ворчащие.
Ну, я думаю, что, в принципе, какое-то несовершенство он может изменить, но его неблагодарность от этого только увеличится. То есть, ну, как пример, да, вот во дворе мало посажено цветов. И есть человек, который вот он недоволен этим, и он решает: а вот, или грязно, да, проведу субботник, сам вот выйду, вообще, я на всех соседей, я такой злой, неблагодарный, они здесь мусорят, а я вот выйду, все соберу. Ну, он выйдет, все соберет, сделает, наверное, мир чуточку лучше, во всяком случае, свой двор. Но неблагодарность от этого...
Ну, наоборот, там еще гордыня поселится.
Да, да, да.
Что насчет нашей душевной неудовлетворенности? Как с ней справиться и почему вообще все поломалось? И у кого способ все починить?
Ну, как в анекдоте воскресной школы.
Да, да, да.
Это очень похоже на Белочку. Ну, я знаю, что правильный ответ — Иисус. Вот. Но тут на самом деле так и есть.
А почему неудовлетворенность? Откуда она возникает? Откуда вот эта поломка? Мы все рождаемся с этой генетической поломкой.
Ну, конечно, да. Ну, я тоже, я для меня... У меня ответ на все, наверное, один, на все твои сегодняшние вопросы, да, греховная наша природа. Эгоизм, сосредоточенность на себе не дает нам покоя. Не дает нам покоя. И понятно, что пока наши жизни управляются нашим телом или даже нашей душой, но не духом, у нас душа, она будет стараться ублажать себя, тело будет стараться ублажать себя, и мы никогда не будем довольны, потому что похоть, она, ее не остановить.
Похоть, да, она...
Ненасытима.
Ну, она несытима, ее как вот яма бесконечная, да. Туда можно вваливать,
давай,
вваливать,
вваливать. Давай, давай, она будет говорить еще
и
еще.
Нету, и нету конца, и нету конца этому. Да. Поэтому-то и неудовлетворенность отсюда-то, и разлад вот этот.
Да.
Как безропотность, смирение и умение быть довольным воспринимаются в мире обычном? Ведь считается, что это проявление слабости, проявление какой-то, да, затюканной какой-то.
А на самом деле нет. Вот я, кстати, могу сказать, что будучи, как бы, пока я работал в светской организации, скажем так, у нас был достаточно большой коллектив, и люди... Они замечают то, что ты, в принципе, довольный жизнью, да, у тебя нету ропота, ты без каких-то там претензий к этому миру относишься, да, и для людей это наоборот, как бы, как это, понятно, что всегда будут те, кто будет воспринимать тебя как слабака, там, как неудачника.
Ну, лох какой-то.
Да, да, но очень многие люди, это влияет на их жизнь, и они это замечают, и это в том числе является очень хорошим свидетельством для внешних, когда ты, проживая разные ситуации в своей жизни, ты доволен жизнью. Потому что твое довольство, оно не внешнее, оно внутреннее, да, твоих личных взаимоотношений с Богом. И это влияет на людей очень сильно. У меня есть несколько примеров. Ко мне подходили коллеги на работе и задавали сами вопросы. А почему ты такой? Вот.
Чего такой довольный?
Да.
Ну и, соответственно, второй вопрос. А что на самом деле смирение приносит в жизнь человека? Человек, который может смириться со своей жизненной ситуацией и как-то вот просто принять ее и быть благодарным за все. Что он испытывает, как его жизнь изменится?
Ну, смирение для меня — это прежде всего правильно посмотреть на себя в свете Писания, увидеть себя, да? И когда ты смиряешься, когда ты правильно смотришь на себя, то тогда вдруг ты понимаешь, что ты недостоин даже того, что ты уже имеешь. Вдруг ты понимаешь, что...
Все так обстоит, на самом деле.
Все обстоит немножечко по-другому. Ты заслуживаешь гораздо худшей участи, чем ты имеешь сегодня. И тогда у тебя возникает вот эта благодарность, да? Тогда ты вдруг, видя себя правильно, ты понимаешь, что, во-первых, тебе никто ничего не должен. То, что у тебя есть, и так тебе даровано по милости и по благодати.
Угу.
И ты начинаешь ценить все то, что ты имеешь.
У нас телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире, представьтесь.
Здравствуйте, это Дмитрий. Но вот я подумал, все-таки, программа «Библия», да, все-таки вот для меня на эту тему больше всего говорит книга пророка Агея. Там он, ему Бог говорит, что вот этот народ говорит, что не время восстанавливать храм, а пойди спроси у них, а время вам жить в домах ваших окрашенных. И если вот вы послушаете меня, то, смотрите, раньше вы много там трудились, сажали и сеяли, но я послал там моли, вредителей, и вы хотели столько-то получить урожая, не получали. А теперь, если будете делать это, то я благословлю, и вот проверьте меня, да. И, соответственно, единственное вот решение, это как бы вот не жить в домах окрашенных, гробах окрашенных, и как фарисей имитировать только благодарность перед мытарем, а вот подвижнически искать и выполнять волю Божию. Тогда вот эти плоды в душе, там, как у смарянки будет вода течь из чрева и даваться плоды.
Спасибо. Я сейчас завершу вот эту нашу часть, и мы к Священному Писанию перейдем. Омар Хайям, иранский философ, говорил, чтобы угодить судьбе, глушить полезный ропот.
Угу.
Даже иранский философ заметил такую закономерность, такой духовный закон. Коротко хочу вспомнить «Хроники Нарнии».
Угу.
Дочитал недавно, перечитал в очередной раз недавно. И там есть прекрасный момент в самом конце, в последней главе, кажется, в предпоследней главе последней книги, когда гномы, которых бросают в грязный темный хлев, в котором якобы их должны были растерзать, оказываются в конце мира, мир уже исчезает, они оказываются в стране Аслана, оказываются, в раю, грубо говоря.
Ага.
И вот они сидят в прекрасном райском саду, но они этого ничего не видят. Когда им предлагают какие-то явства прекрасные, фрукты сладчайшие, им кажется, что это горькая редька и остатки соломы в хлеву. Они сидят неблагодарные, злые, раздраженные и недовольные, и отказываются принимать благодать, которая им дана. Вот и часто люди так живут, отказываясь принимать Божью благодать, недовольные тем, что у них есть, и им все кажется остатками соломы и речкой.
Да, да, к большому сожалению.
Что про Якова?
Ну,
четвертая глава?
Да, четвертая глава. Откуда зависть, откуда наши вот эти все вожделения, и почему мы не получаем просимое, Да? И Иаков говорит, что потому что мы просим не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений, себя любимых, удовлетворить вот эту похоть нашей плоти. И как мы с тобой уже говорили во время передачи, похоть плоти удовлетворить невозможно. И один из примеров человека, который обладал всем, это царь Соломон. Ну, в плане жизни в этом материальном мире он был очень благословлен.
Ну, не удовлетворился, кстати.
Он не удовлетворился, но каким образом Бог благословил Соломона, да? И вот в третьей книге Царств, в третьей главе сказано, что молитва Соломона, она была угодна Богу. Почему? Потому что Соломон в этом видении, он ночном, да, сновидении, он попросил у Бога мудрости для управления народом. Он не попросил вот этих материальных благ, он не попросил там жизни, здоровья, того, что ценит этот мир, да, не попросил там сокрушить всех врагов. Он попросил мудрости для управления народом. То есть, другими словами, Соломон хотел тем, что ему было доверено. На тот момент он правильно себя принимал, воспринимал, да, он понимал, что он всего лишь человек, маленький человек, несовершенный, и он хотел правильно распорядиться всем тем, что Бог ему доверил. Ему было много доверено, и говорится, что Бог, Богу была угодна эта молитва. И тогда он сказал: приложится тебе и все остальное, там, да, да, и богатство тебе дам, там, и славу тебе дам. Вот. Но вот это вот самое важное, мне кажется, нам понять, и мы немножко это затронули тему. Если мы рассматриваем себя как управляющих на этой земле, если мы понимаем, что то, что у нас сегодня есть, дано нам Богом, для того, чтобы служить Ему, прославлять Его имя, служить Его народу, то сказано: верному в малом довериться больше, да? И мы сейчас даже не говорим про какие-то материальные там вещи, но когда мы правильно располагаем свое сердце, тогда это угодно Богу. И это очень важно, потому что мы тогда чувствуем себя благословленными, мы чувствуем себя, мы ощущаем вот эти близкие взаимоотношения с Богом. Эти, правильно, вот как слушатель звонил, да, плоды произрастают из нас, плоды вот этой благодарности, этой радости. Мы понимаем, что мы находимся в Божьей воле, мы достигаем правильных целей, и мы довольны тем, как Бог использует нас. И второй пример — это царь Навуходоносор, да, это в Данииле написано, в 4 главе, когда человек тоже вроде бы имеет вот это вот величественное царство, но его сердце приписывает славу себе, и он лишается всего. И сказано:
пожуй-ка ты травы, дружок.
Верному в малом дастся больше, да? А те, кто думают что-то иметь, у них там и отнимется, да, говорится. Вот, поэтому я думаю, что нам, мы говорили с тобой про автомобиль. Хочешь ты там поменять автомобиль, имеешь ты жилье какое-то, имеешь ты какие-то финансы, имеешь ты какие-то способности, таланты, дары. Подумай, как этим ты можешь послужить Божьему народу. Подумай, как через то, что ты имеешь сегодня, ты можешь прославить Бога. Подумай о том, как ты можешь распорядиться какими-то своими даже там материальными, допустим, вещами для Божьей славы. Да? И тогда ты увидишь, как Бог, используя все это, как у тебя появляется это довольство.
Два отрывка из писем апостола Павла, 1 к Тимофею, 6 глава, с 6 по 8 стихи. «Великое приобретение — быть благочестивым и довольным, ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем», — пишет апостол Павел своему юному ученику. И еще из письма в город Филиппы, 4 глава, 12 стих. «Умею жить в скудости, умею жить в изобилии, научился всему и во всем насыщаться и терпеть голод, быть в изобилии и в недостатке. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе».
Аминь. Так такие, это и есть.
Да. Ну, во-первых, видишь, он пишет, что это приобретение, то есть это приобрести, и, во-вторых, что это навык, умею, научился всему и во всем.
Да, и в Тимофею там в 6 главе он продолжает, что кто хочет там обогащаться и так далее, тот сам навлекает на себя пагубы, да, вот, то есть как вот приобретение действительно, это ты учишься этому, но это произрастает из тебя, то есть ты не можешь, все, принял решение, с завтрашнего дня я буду довольным. Это произрастает из твоих личных взаимоотношений с Иисусом.
Ну, еще раз повторим, в самом конце передачи Иисус говорит: «Придите ко мне, все трудающиеся и обремененные, и я успокою вас. И возьмите иго мое на себя, ибо иго мое легко».
Да. И он не изменился. Вчера, сегодня и вовеки он тот же.
Аминь. Всем спасибо, кто был с нами, и до новых встреч. До свидания.